Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Завершается выдвижение списков и кандидатов для участия в региональных и муниципальных выборах 14 марта. На предстоящих выборах Законодательного собрания Рязанской области жителям региона предстоит выбрать 36 депутатов. Половина избирается по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Из Рязани сообщает корреспондент Радио Свобода Борис Маркин.
Первыми еще 14 декабря минувшего года свой партийный список утвердили патриоты России. Его возглавила заместитель председателя партии, бывшая коммунистка и депутат Госдумы Надежда Корнеева. Всего же в списке 12 человек. Спустя пару дней вслед за патриотами своих кандидатов утвердило Рязанское отделение партии «Яблоко». Возглавил список яблочников, состоящий лишь из 4 кандидатур, как все и предполагали, председатель регионального отделения партии Константин Смирнов. На следующий день свою конференцию провели члены партии «Правое дело». Они утвердили список из 20 человек. Возглавила его Александра Перехватова, действующий депутат Рязанской облдумы. Перехватова, председатель регионального отделения партии «Правое дело», имеет большой опыт работы в СПС. Не раз избиралась депутатом сначала Рязанского горсовета, а затем и областной думы. Как отметила Александра Перехватова, кандидатов в одномандатных округах «Правое дело», как и «Патриоты России» и «Яблоко», выдвигать не будет. А вот Компартия России первой выдвинула одномандатников. Партийный же список коммунистов, состоящий из 17 человек, возглавил действующий депутат Госдумы, лидер рязанских коммунистов и член ЦК КПРФ Владимир Федоткин. В список одномандатников коммунисты включили 15 фамилий. Один из самых больших партийных списков получился у ЛДПР. Он состоит из 57 человек, причем возглавил его лидер партии Владимир Жириновский. Местные жириновцы выдвинули кандидатов и в каждом из 18 одномандатных округов. Вслед за ЛДПР свою конференцию провели члены местного отделения «Справедливой России». Они утвердили список из 21 кандидата, первым номером в котором идет член Совета Федерации от Рязанской области и член Центрального Совета партии Равгат Алтынбаев. У партии также 18 одномандатников. Последнее, лишь 10 января, свой партсписок из 57 человек утвердила Рязанская «Единая Россия». Кандидаты выдвинуты и по всем одномандатным округам. Общерегиональную часть избирательного списка кандидатов от «Единой России» возглавил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. В списках почти всех партий-участниц предстоящих выборов в Рязанскую областную думу больше всего представителей местного бизнеса и политики, причем нередко с весьма смутным прошлым. Меньше всего вопросов к представителям «Яблока». В списке оппозиционный журналист, заслуженный учитель России, партийный юрист, ранее работавший в правоохранительных органах и боровшийся с Дороховской и Осокинской ОПГ, и преподаватель пения в детской школе искусств. Представленные партсписки еще проходят регистрацию в облсберкоме и вполне возможно будут изменяться. По крайней мере, первый прецедент уже есть. 17 января на своем заседании Рязанский облсберком не зарегистрировал 6 членов списка ЛДПР. Среди них и значившийся вторым номером в общерегиональном списке кандидатов координатор местного отделения ЛДПР, депутат Рязанской областной думы Александр Шерин. Повод – наличие неких непредусмотренных законом отметок в паспорте. Еще один исключенный кандидат от ЛДПР, депутат Рязанской районной думы Дмитрий Трунин. Его облсберком не регистрирует за то, что кандидат от ЛДПР числится еще членом «Единой России» и не подавал уведомления о выходе из рядов партии власти.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Рязани Борис Маркин. Закончилось выдвижение кандидатов в депутаты Государственного собрания Республики Алтай Эл-Курултая. Список партии власти «Единой России» возглавляет глава республики Александр Берников. У ЛДПР первым номером будет Владимир Жириновский, а у коммунистов аграрий Николай Харитонов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
В предстоящих выборах участие примут только 4 партии, те, что представлены в Государственной Думе России. Журналист из Горно-Алтайска Дмитрий Кобзев обращает внимание на сужение политического пространства в Республике Алтай, которое произошло в последние годы. Ход избирательной кампании представляется Дмитрию Кобзеву достаточно предсказуемым.
То, как будет вести себя оппозиция, более-менее ясности есть. Потому что, видимо, ЛДПР будет использовать типичную свою кампанию, основанную на популярности федерального лидера. «Справедливая Россия», я думаю, там будет достаточно много риторики левоцентристской. «Единая Россия», нельзя сказать, что там будут какие-то неожиданные такие ходы. Что касается коммунистов, можно сказать, что им в этот раз удалось мобилизовать вокруг себя практически, наверное, все оппозиционно настроенные политические силы в Республике Алтай. Будет использовано то обстоятельство, что список «Единой России» возглавляет Александр Бердников, в отношении которого они на протяжении прошлого года вели бойкую информационную кампанию, чтобы не допустить его переназначения. Видимо, у коммунистов будет в их выступлениях вопросы о браконьерской охоте достаточно активно освещаться, о, скажем, злоупотреблениях в органах власти. Ну и, судя по всему, за этот раз коммунисты смогут рассчитывать на определенную часть коренного электората алтайцев.
Считает алтайский журналист Дмитрий Кобзев. Лидера коммунистов Горного Алтая, председателя комитета по правовой политике Госсобрания Виктора Ромашкина, нисколько не смущает, что во главе предвыборного списка «Единой России» стоит только что назначенный Кремлем и утвержденный в должности Курултаем глава региона Александр Бердников.
Думаем примерно так же, как в свое время на выборах в Госдуму имя Путина стояло впереди и привлекало. Так, думаем, имя Бердникова должно отталкивать избирателя. Будем работать, думаем, что нас должны поддержать аграрии, нас должны поддержать родинцы, которые были на прошлых выборах, но и сегодня нету. Общий лозунг мы даем такой: с любовью к земле, с заботой о людях. Поэтому вопросы решения земельных проблем, социальной справедливости, сокращения чиновничьего аппарата. Я не скажу, что мы прям такие сильно оригинальные, но тем не менее ответственность во власти. Чтобы во власти было чисто, голосуй за коммунистов.
Виктор Ромашкин подчеркивает, в списке КПРФ нет бюрократов и олигархов.
У нас у единственных в списке есть студенты, два человека, других нету. Если посмотреть тот же список «Единой России», это в основном руководители школ, институты или там университеты, руководители в основном. У нас есть и рабочие, есть большой отряд педагогов, начиная от университета, заканчивая по школам. Есть и предприниматели, правда, как говорится, не крупные, такие индивидуальные. У нас два есть и пенсионеров. Это бывший спикер Госсобрания, член Совета Федерации. Ну и нынешний депутат Зюлин, это председатель Совета ветерана был. Поэтому у нас, скажем так, наверное, и самые молодые, и, наверное, и самые старые у нас. Класс и молодости, и опыта.
Особо отметил руководитель региональной организации КПРФ Виктор Ромашкин то, что в партийном списке коммунистов много представителей коренной национальности алтайцев.
У нас почти их половина, даже больше, чем процент общей по республике. А во-вторых, у нас вот представители вот этого так называемого Вечи Курултай возглавляют и партийные списки по региональным два, это Паклин и Тинякай. И плюс они же у нас идут по одномандатным округам, выдвинутые на фракции.
Как отмечает журналист из Горно-Алтайска Дмитрий Кобзев, с единством-то в рядах алтайской «Единой России» не все в порядке. Он обращает внимание на некоторые нюансы формирования партийных списков.
Одна из интриг нынешней предвыборной кампании заключалась в том, что непонятно было, на чью сторону станет действующий депутат Госдумы от Республики Алтай Сергей Пикпеев. Он входит во фракцию «Единая Россия», на протяжении там, многих лет является единороссом в нынешней политической ситуации в республике. Фактически ни он, ни его, скажем, сторонники в списке «Единой России» мест не получили. Хотя на предыдущих выборах он входил в первую тройку. В списке коммунистов третьим номером значится Александр Манзыров. Это бывший представитель Республики Алтай при правительстве Российской Федерации. Ну и местные наблюдатели считают, что господин Манзыров – это ставленник Сергея Пикпеева. У них давние дружеские отношения. В местной прессе писали, что Манзыров появился в списке коммунистов благодаря, значит, ранним Пикпеева, который провел переговоры, соответствующие с Николаем Харитоновым, который возглавляет список коммунистов.
В партийном списке единороссов, считает один из лидеров общественной организации «Вече Курултай народов Республики Алтай», главный редактор газеты «Листок» Сергей Михайлов, есть люди, популярные в республике. Это прежде всего сенатор Ралиф Сафин, отец певицы Алсу, и спикер Госсобрания Иван Белеков.
«Единая Россия», она в тройку выдвинула трех кандидатов-тяжеловесов, но при этом вот самый первый номер, Александр Бердников, с моей точки зрения, он является весьма сомнительным приобретением для партии. А вот, скажем, Ралиф Сафин, это сенатор от региона, население в целом воспринимается положительно, потому что он проявил себя как меценат. Машины дарил там разным уважаемым людям. Когда землетрясение было, дома строил. Белеков, он, видимо, вызывает появляются какие-то положительные чувства у коренной части населения. Я, честно говоря, не понимаю, с чем было связано движение фигуры Берникова. Было ли это неким вот моментом давления на президента, чтобы его додавить окончательно, чтобы он там, значит, внес обязательно Берникова, там, не Юрина. Вообще непонятно зачем. По нашим данным, вот вопрос достаточно такой репрезентативный, делали, у Берникова антирейтинг большой. Почему он стал первым номером в тройке «Единой России», для меня некоторая загадка.
Первый номер списка «Справедливой России» председатель комитета Госсобрания Республики Алтай по экономической политике, предпринимательству и туризму Виктор Безрученков о перспективах партийного списка «Справедливороссов» говорил обтекаемо оптимистически. Напомню, что депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госсобрании голосовали за утверждение Александра Берникова главой республики.
Программа у нас определена с партией. С местными нюансами мы выходим, корректируем. Основной соперник, естественно, «Единая Россия». Но сейчас надо отметить, что очень активно работают коммунисты. И, судя по прошлым выборам, уверен, что второе место будет у «Справедливой России».
То есть вы считаете, что обойдете КПРФ на этих выборах?
Ну, где-то, так сказать, в ухо в ухо. Но так как у нас состав достаточно сильный, сейчас сформирован, у нас и доктора наук, и кандидаты. То есть срез республиканского общества есть. Хорошие кандидатуры по одномандатным округам подобраны. Если, конечно, административный ресурс не включится со стороны «Единой России» и не будет давления.
По мнению Сергея Михайлова, «Справедливая Россия» на выборах в Республике Алтай больше рассчитывает не на идеологию, а на технологию.
Там сильная политтехнологическая составляющая. И причем уже сейчас ходят разговоры, что Виктор Безрученков может войти в правительство Бертникова. Но с моей точки зрения у них возникнет достаточно серьезная проблема с тем, как спозиционироваться. То есть понятно, что есть коммунисты, которые голосовали против Бертникова. Понятно, что есть «Единая Россия», которая голосовала за Бертникова. Но «Справедливая Россия», вот я знаю, что там обсуждался вопрос, чтобы им воздержаться. Голосование, ну вот этот вопрос не прошел, видимо, им сильно страшно стало. Не показали, чем они отличаются от «Единой России». А ЛДПР, она, в принципе, попала полностью под контроль депутата Госдумы от ЛДПР из Алтайского края Владимира Семенова. Это близкий друг Анатолия Банных, скандального нашего вице-премьера, олигарха, ну, как бы реального хозяина Республики Алтай. Была яркая фигура в ЛДПР, Федор Ваганов. Он постоянно участвовал в уличных протестах против Берникова. И вот там, значит, с помощью, ну, небольшой интриги его просто выдавили из списка.
Тем временем стало известно об инициативе, с которой выступил спикер Госсобрания Республики Алтай и один из лидеров предвыборного списка «Единой России» Иван Белеков. Он считает возможным разведение по времени выборов главы региона и депутатов парламента. Столь короткий временной промежуток, 2 месяца, между этими событиями становится причиной излишней политизации обстановки в регионе. Этой проблемой займется следующий созыв Госсобрания, который и будет избран в марте.
Сообщал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Предстоящие выборы нового состава Воронежской областной думы уже на старте назвали гонками паровозов. Технология такова, что во главе списков известные фигуры. Из Воронежа сообщает корреспондент Радио Свобода Михаил Жеребятьев.
Избирательный список партии власти возглавит глава региона Алексей Гордеев, являющийся членом Высшего совета «Единой России». Губернатор Алексей Гордеев сегодня имеет в Воронежской области весьма высокий уровень поддержки. По результатам опроса Института общественного мнения «Квалитас», горожане назвали губернатора человеком прошедшего года, рассказывает социолог Александр Романович.
Предыдущий губернатор всего один раз был лидером такого специфического рейтинга с показателем 4%. Алексей же Гордеев в первый же год своего губернаторства у нас сходу набрал 37%. Это при том, что 61% затруднились дать ответ на этот вопрос. Почему, на мой взгляд, это происходит? Первые месяцы, когда Алексей Гордеев занял свой пост, население, в общем-то, импонировало то, что в Воронеж пришел человек федерального уровня. Но это был как бы первоначальный запас. Далее, в течение года, господин Гордеев выстроил достаточно удачную модель действий в области. Во-первых, население импонирует то, что он не стал опираться на бывших руководителей, не стал тусовать ту колоду, которая тусуется в Воронежской области уже не один десяток лет из одних и тех же политиков, бизнесменов, а практически полностью сменил свою команду. Во-вторых, население считает, что губернатор заставил работать чиновников мэрии, глав районов. Мы видим постоянную смену глав районов, и причем там объясняется, не просто там перешел на другую работу, а объясняется, почему снят тот или иной чиновник. Безусловно, население это импонирует.
Воронежских коммунистов, в руководстве которых продолжаются трения, то ведет харизматичный, но никак не связанный с регионом депутат Госдумы, профессиональный юрист Виктор Илюхин. ЛДПР поставила первым номером самого Владимира Жириновского, а «Правое дело» – главы одной из ветвей современного российского масонства, бывшего кандидата в президенты Андрея Богданова. Первым номером Воронежской «Справедливой России» заявлена известная здешним избирателям, не меньше пришедших на выборы федеральных политиков, депутат городского собрания областного центра Галина Кудрявцева. 6 лет назад на губернаторских выборах без значительных финансовых ресурсов Кудрявцевой удалось непосредственно в Воронеже обойти серьезным перевесом шедшего на второй срок прежнего губернатора Владимира Кулакова. Главу региона выручила лишь поддержка села. В 2008-м, опять же с минимальными ресурсами, Кудрявцева была второй на выборах мэра Воронежа. До того, как Галина Кудрявцева возглавила список «Справедливой России», она не была организационно связана с партией Сергея Миронова. За год до начала нынешней кампании она заявила о создании блока своего имени. Участие Кудрявцевой в выборах от «Справедливой России» оформлено в виде соглашения между вице-спикером Госдумы, одновременно главой областной организации эсеров Александром Бабаковым и блоком Галины Кудрявцевой. Критикуя местные порядки и персон во власти, отстаивая интересы избирателей в судах, Кудрявцева снискала расположение нового воронежского губернатора. Алексей Гордеев не раз открывал двери своего кабинета рядовому муниципальному депутату. Начавшаяся было летом медийная кампания по дискредитации откровенно предвыборных начинаний несговорчивой Кудрявцевой прекратилась сразу же после того, как от областной власти пошли официальные пресс-релизы о встречах Алексея Гордеева с Галиной Кудрявцевой. Аналитики единодушны в оценках сформированности партийных структур. Они в Воронежской области есть только у «Единой России» до КПРФ. «Справедливая Россия» не имеет ни сети, ни представительства в областной думе. Первоначально существовавшие там фракции «Родина» и совсем уж малочисленный региональный блок «Справедливость» не стали плацдармом для создания Воронежской «Справедливой России», рассказывает зам главного редактора газеты «Коммерсант Черноземья» Всеволод Инютин.
Под занавес работы нынешнего состава областной думы, в принципе, не осталось оппозиционных фракций, которые были в начале работы. Вопрос второй касается «Справедливой России» нынешней, то есть бывшая фракция «Родина». Это такая интересная партия, которая в Воронежской области активизируется только перед выборами, а в другое время она практически никак себе не проявляет, такое законсервированное состояние находится. В итоге более-менее влиятельный авторитетный депутат уже оттуда уходит. А в основном это, конечно, поток «Единой России» по конъюнктурным причинам, но партия «Справедливой России» в Воронеже сейчас просто не существует по факту.
Представители Воронежской «Единой России» заявили о том, что провели внутрипартийные праймерис, но критики упрекают Воронежскую организацию партии власти в непрозрачности отбора кандидатов. От четверти до трети действующих депутатов областной думы от «Единой России» остались без места в списке. Первоначально считалось, что вслед за основным паровозом губернатором списки территориальных групп возглавят главу муниципальных районов, сенатор Константин Еременко, друг Бориса Грызнова, и депутаты Госдумы от Воронежской области. Однако, судя по последней информации, в окончательном варианте глав районов не будет. Перед воронежским губернатором Алексеем Гордеевым стоит на этих выборах двуединая задача – уменьшить влияние местных лоббистских групп и показать впечатляющие результаты «Единой России», комментирует политолог Александр Косарев.
На селе за «Единую Россию» проголосуют больше. Те, которые стоят первыми в этих территориальных группах, это те, кого хотел губернатор видеть. Это прежде всего по сельским районам это и предприниматели, связанные с властью.
Эксперт полагает, что избирающиеся от территориальной группы «Единой России» в самом Воронеже оказались в заведомо худших условиях. Как независимые кандидаты выдвигаются в областную думу, в Воронежской области не получившие мест в списке «Единой России» депутат Николай Котельников и даже находящийся в СИЗО по подозрению в уводе активов предприятия за рубеж его коллега Анатолий Чекменев. Губернатор Алексей Гордеев в свое время лично поставил вопрос о лишении их партбилетов «Единой России».
Сообщал корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятев. В Хабаровском крае основные политические силы определились с кандидатами на выборах Краевой Законодательной Думы. Из Хабаровска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
«Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР закрыли своими кандидатами все 13 одномандатных округов. «Единая Россия» выдвинула 12 кандидатов, вместе с тем поддержав в железнодорожном округе Хабаровска самого движенца, действующего депутата Евгения Исакова. Всего избирком зарегистрировал 94 претендента, из них 43 самого движенцы, остальные от партии. В «Единой России» список возглавляют хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт, глава регионального отделения Сергей Иванченко и депутат Госдумы от «Единой России» журналист Борис Резник. Как подчеркивает ректор Тихоокеанского
Казанского госуниверситета Сергей Иванченко, в списке единороссов только реальные люди.
В нашем списке только те люди, которые работают в Хабаровском крае. Те люди, которые работают для Хабаровского края. Список у нас он такой взвешенный, подобранный. Люди подобраны, все очень известны. Те, которые на слуху, те, которые действительно придут для того, чтобы что-то сделать для Хабаровского края, для того, чтобы человеку здесь жилось лучше.
Список ЛДПР возглавил лидер партии Владимир Жириновский. Вторым номером идет Вячеслав Фургал, помощник депутата Госдумы. Старший брат координатора Хабаровского регионального отделения Сергея Фургала. Замыкает тройку начальник якутского подразделения дальневосточного филиала госэкспертизы проектов МЧС России Геннадий Савочкин. Сергей Фургал заявил, что ЛДПР намерена увеличить количество своих представителей в Думе. Сейчас их двое. И в этом, по его мнению, может помочь как раз наличие Жириновского во главе списка.
Возглавляя список, он дает нам как бланш, давая этим понять, что он вместе с нами.
В общекраевом списке КПРФ лидерские позиции занимают два паровоза. Депутаты Госдумы Владимир Камоедов и Сергей Штогрин, а также лидер хабаровских коммунистов, действующий депутат Анатолий Дронченко. По словам одного из лидеров хабаровских коммунистов, действующего депутата Александра Громова,
прогнозы планировать в таком деле весьма сложно и крайне трудно. Но мы будем весьма удовлетворены итогом выбором, если нам удастся провести 6 депутатов.
Праворуссова во главу общекраевого списка поставили председателя Хабаровского регионального отделения Сергея Ищука, председателя общества инвалидов Вяземского района Литию Гамзу и президента-председателя правления НК «Дальневосточное объединение строителей» Михаила Сорокина. Свои прогнозы они держат в секрете, а технологию паровозов не хотят использовать в принципе. Вот что говорит Михаил Сорокин.
По процентам боюсь прогнозировать. Почему? Потому что есть у меня свои мысли, но я вам просто сейчас не скажу. Почему? Потому что оппонентов очень много и, скажем, начнут сейчас вот перекидывать косточки на счетах. Считаем, что неоправданно ставить паровозы, это наше мнение. Делаем все, как должно быть. У нас есть лидер партии в Хабаровском крае, Ищук Сергей Анатольевич, он идет первым.
Парламентские партии освобождены от необходимости собирать подписи в свою поддержку. Это же касается и тех кандидатов по одномандатным округам, которых они выдвинули. А вот самовыдвиженцам и представителям партии, которые в Госдуме не представлены, надо заручиться поддержкой 1% своих избирателей, а это примерно 900 человек. Изначально предполагалось, что в выборах примут участие 7 партий, но 3 из них сошли с дистанции уже в самом начале. Как сообщил председатель краизбиркома Виктор Цирфа,
это «Патриоты России», «Яблоко» и «Правое дело», они не выдвинули ни по одномандатным округам, ни по общекраевому списку. То есть практически они участвовать в предвыборной гонке не будут, и они нам не объясняли почему.
По неофициальным данным, у этих партий просто нет денег. Даже на то, чтобы напечатать подписные листы. То есть собственных спонсоров нет, а на помощь из центра, похоже, рассчитывать не приходится. 27 января претенденты на депутатские кресла должны сдать подписи в окружные избирательные комиссии. Избиркомам дается 10 дней, чтобы проверить подлинность всех подписей. Окончательный список претендентов определится 7 февраля.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун рекомендовал Совету Безопасности ООН увеличить число миротворцев в Республике Гаити, пострадавшей от разрушительного землетрясения. По оценке ряда официальных лиц, число жертв землетрясения, произошедшего 12 января, может достигнуть 200 тысяч. Сообщается, что похоронено около 70 тысяч погибших. В Гватемале и Сальвадоре, двух соседних государствах в Центральной Америке, сегодня произошло сильное землетрясение. сотрясения. По данным сейсмологов из США, магнитуда подземных толчков достигала 6, о пострадавших разрушениях не сообщается. На выборах президента Украины во второй тур голосования выходят лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. Международные наблюдатели заявляют, что выборы прошли без серьезных нарушений и в основном соответствовали демократическим нормам. В отношении бывшего майора милиции Алексея Дымовского, публично рассказавшего о злоупотреблениях в правоохранительных органах, возбуждено еще одно уголовное дело о служебном подлоге. В Багдаде при нападении на офис неправительственной организации убиты 5 человек. По данным иракской полиции, в понедельник офис гуманитарной организации в квартале Эль-Азимия был обстрелян неизвестными. Бывший военный лидер боснийских сербов генерал Ратко Младич скрывается в Сербии, заявил представитель руководства США Рафи Григорян. Сегодня заместитель официального представителя США в Боснии сказал, что Младич имеет сеть помощников в Боснии, но прячется на территории Сербии. Германия поддержит ужесточение санкций в отношении Ирана, если Тегеран не изменит позиции по своей ядерной программе. Об этом сегодня заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи в Берлине с израильским премьер-министром Бениамином Нетаньяху.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Свердловской области 14 марта будут избирать половину состава Нижней палаты регионального парламента, областной думы. Разыгрывается 14 мандатов. Напомню, что Свердловский парламент состоит из областной думы и палаты представителей, местных сенаторов. По уставу области каждые 2 года Нижняя палата должна обновляться ровно наполовину. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Только 2 партии, которые заявили об участии в выборах Свердловской области, до сих пор не огласили свои списки. Это «Справедливая» и «Единая Россия». Остальные партии с кандидатами определились еще в конце прошлого года и уже приступили к активной работе. Коммунистам в этой кампании помогут члены общественной организации «Российские пенсионеры», руководитель ее региональной ячейки, действующий депутат областной думы, член КПРФ Евгений Артюх напомнил, что 4 года назад тогда еще партия «Российские пенсионеры» взяла на выборах более 18% голосов.
Мы за основу агитационной сети берем наших агитаторов, пенсионеров, которые работали с нами многие годы на выборах вот под флагом партии пенсионеров. Это те люди, с которыми мы в 2006 году получили 18,75%, получили 4 мандата. И сейчас мы находимся в этом состоянии, когда формируем агитационные сети, определяемся с теми, кто будет работать у нас помимо агитаторов в участковых избирательных комиссиях, кто будет у нас работать наблюдателями в день голосования. Готовимся, так скажем, к рывку, что ли, да, к старту.
Пока ни одну партию с выборов еще не сняли, хотя претензии у Свердловской областной избирательной комиссии уже есть. В частности, чиновники нашли несоответствие в документах «Яблоко». Речь идет о включении в список беспартийных политиков. По мнению Свердловской избирательной комиссии, заявления были оформлены не так, как подобает. Примечательно, что одним из беспартийных кандидатов «Яблоко» является бывший единорос Сергей Лазарев. Он покинул ряды «Единой России» буквально в конце прошлого года. Лидер списка и глава региональной ячейки «Яблоко» Максим Петлин считает, что комиссия относится к «Яблоку» необъективно. Петлин отправил из Екатеринбурга жалобу в Центральную избирательную комиссию России.
Жалоба касается того, что избирательная комиссия Свердловской области вынесла постановление, в котором обвиняет нас в неправильном проведении конференции и в неправильном выдвижении списка кандидатов в депутаты областной думы. Мы считаем это постановление абсолютно необоснованным, поэтому мы направили жалобу в Центральную избирательную комиссию, и если наша жалоба не будет удовлетворена там в Москве, то, соответственно, мы будем обращаться в суд. Ну и вообще, видимо, предстоящая кампания для партии «Яблоко», она будет проходить больше в судах, видимо, нежели чем в диалоге с избирателями.
Замечания получили также «Правое дело» и ЛДПР. Если у правых избирательная комиссия нашла несоответствие в документах, то у жириновцев вообще могут возникнуть проблемы с прокуратурой Свердловской области. Чиновники нашли признаки экстремизма в статье, опубликованной в местной партийной газете «ЛДПР Губерния». В статье речь шла об «Единой России» и депутатских мандатах. Члены комиссии отправили материалы в прокуратуру области для проверки. Депутат областной думы, руководитель аппарата Свердловского отделения ЛДПР Кирилл Баранов не видит никаких нарушений в этом материале и спокоен за исход прокурорской проверки.
областная избирательная комиссия посчитала, что в нашей газете, которая была выпущена 21 декабря 2009 года, в ряде статей, которые рассказываются о прошедшем съезде, и что ЛДПР не даст Единой России воровать мандаты, посчитала, что там содержатся признаки экстремизма. При этом мы считаем, что никаких признаков экстремизма там нет, потому что мы говорим о том, что, ссылаясь на имя президента, отдельные чиновники пытаются сделать так, чтобы отчитаться как можно больше в произошедших победах. Вот мы об этом говорили, и избирательная комиссия почему-то считала, что там содержатся признаки экстремизма. Причем это не первый раз, но прокуратура еще ни разу не нашла признаков экстремизма в наших газетах.
Потери в избирательной кампании уже есть. Патриоты России сами решили не участвовать в выборах. Партия сначала была готова выдвинуть кандидатов, но в начале года отказалась. СМИ писали, что такое решение было принято в связи с нехваткой денег. Однако, как сказал нам глава Свердловского регионального отделения партии «Патриоты России» Борис Змеев, деньги на выборы есть, просто они нужны для подготовки к более масштабной кампании по выборам в Государственную Думу. Змеев отметил также, что на местных выборах «Патриоты России» поддержат оппозицию.
Мы не участвуем в этом году в законодательное собрание по выборам, но это по объективным причинам. Сегодня на федеральном уровне у нас принято решение, что мы будем готовиться к выборам 2011 года в Государственную Думу. Какую-то одну из оппозиционных партий мы обязательно поддержим. Просто так сидеть в окопах, наверное, не будет неправильно.
В списке двух последних партий, заявивших о своем участии в выборах, появится после партконференции 22 января. В «Единой России» пока не склонны давать подробные комментарии по поводу списка, который, по всей видимости, будет самым титулованным. Изначально единороссы проводили праймериз, после которых были определены несколько десятков кандидатов. Однако на днях в местной прессе заговорили о дополнительном списке, который появился после обсуждения грядущих выборов с новым губернатором Александром Мишариным. Ни у кого не осталось сомнений, что именно он возглавит первую тройку партийного списка. Также жителям Свердловской области, скорее всего, предложат проголосовать за гендиректора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына, за депутата Госдумы, главу Уральского координационного совета партии «Единая Россия» Игоря Баринова, руководителя Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских, главу приемной Путина Елену Чучунову и ряд других видных партийцев. У «Справедливой России» тоже будут свои паровозы. Депутат Госдумы, лидер региональной организации партии Александр Бурков и академик РАН Валерий Черешнев.
Из Екатеринбурга сообщала Екатерина Петрова. 14 марта жителям Иркутска предстоит на досрочных выборах избрать нового мэра. Глава региона Дмитрий Мезенцев рекомендовал партии «Единая Россия» своего кандидата на пост мэра областного центра. Кажется, соратника Олега Дерипаски. О предвыборной обстановке в Иркутске расскажет Екатерина Вертинская.
Должность мэра Иркутска стала вакантна преждевременно. Срок полномочий теперь уже экс-мэра Владимира Якубовского должен был закончиться осенью 2010 года. Но новый губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев настойчиво попросил его стать членом Совета Федерации, представляющим в этой палате правительство Иркутской области. Далее в истории с выдвижением кандидата от партии «Единая Россия» на пост мэра Иркутска много деталей, но суть ее раскрывают четыре события, которые произошли в самом начале выборной кампании. О первом факте проинформировало издание «Коммерсант». В середине декабря в Москве олигарх Олег Дерипаска рекомендовал Мезенцеву в качестве кандидата на предстоящих выборах мэра Иркутска Сергея Серебренникова, действующего мэра города Братска Иркутской области. Далее почти все информационные ленты сообщили, губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев предложил партии «Единая Россия» поддержать кандидатуру братского градоначальника Сергея Серебренникова на выборах мэра Иркутска. Затем пресс-служба правительства и губернатора Иркутской области объявила, что хозяин братского алюминиевого завода Олег Дерипаска и губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев договорились об увеличении налоговых поступлений в бюджет Иркутской области. И последняя новость, опять же, по сообщению пресс-службы губернатора Приангарья. Владелец концерна «Руссал» Дерипаска пообещал губернатору, что будет участвовать в финансировании подготовки к празднованию 350-летия областного центра. Вот что заявил о сопоставлении этих фактов член Общественной палаты Иркутской области, заслуженный юрист Российской Федерации Сергей Басхолов.
Если это на самом деле было так, то, конечно, это вопиющий случай.
это коррупционный элемент, полнейший. Тем более, когда я юрист, я не могу так оценку давать разного рода версиям. Каждый продвигает свою структуру.
21 декабря членов Иркутского регионального политсовета «Единой России» вывезли в город Братск, как бы на открытие газовой котельной. На встрече с партактивом губернатор Мезенцев продавливает поддержку видными единороссами своего кандидата на пост мэра областной столицы. В частности, губернатор заявил, цитата, «Мэр Братска доказал эффективность своей деятельности в Братске, что было подтверждено высоким результатом на последних выборах. Он умеет ставить задачи и добиваться результата». По информации Federal Press, Серебренникову удалось добиться существенных успехов. Он сделал из Братска комфортную для проживания среду. Сергей Серебренников серьезно модернизировал городское хозяйство, используя средства из федерального бюджета, полученные на конкурсной основе. Высокий процент проголосовавших за Серебренникова отметила в своем комментарии и секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Людмила Берлина. Она заявила, цитирую, «Сергей Серебренников хорошо зарекомендовал себя на посту мэра Братска. В октябре на выборах мэра он был избран на второй срок, поставив абсолютный рекорд. За него проголосовало 77% избирателей. Мы считаем, что это наилучшая кандидатура на пост мэра Иркутска. Хотя, если учесть, что 11 октября прошлого года за Серебренникова проголосовала лишь пятая часть братчан, имеющих избирательное право, не такая уж это и безоговорочная победа. Утвержденный конференцией кандидат в мэры города Иркутска Серебренников пообещал профессионально управлять городом на посту мэра. Что касается иркутян, то многие жители областного центра были удивлены таким выбором главы региона и партии власти. У Братска в регионе устойчивая криминальная слава. Своего кандидата на пост главы Иркутска выдвинули и коммунисты. Им стал депутат законодательного собрания при Ангаре Виктор Кондрашов. Хотя за несколько дней до конференции представители КПРФ говорили о том, что поддержат первого заместителя губернатора Александра Битарова. Он поначалу как будто собирался бороться за пост мэра. Сообщалось даже, что подал заявление о выходе из партии «Единая Россия». Но потом передумал и официально об этом объявил. Уже бывший мэр областного центра Владимир Якубовский был отправлен на работу в Совет Федерации. Тем самым губернатор обезглавил сложившееся за 12 лет бессменного правления Якубовского городское правящее сообщество, которое некоторые аналитики называют партией Якубовского. Вот что говорит по этому поводу альтернативный кандидат на пост мэра, самовыдвиженец, депутат законодательного собрания Иркутской области с 20-летним политическим стажем Антон Романов.
Город долгое время подвергался жесткому прессингу идеологическому, и те, кто, в общем-то, способен был по своим личностным качествам, был перспективным управленцем, мог как бы возглавить город там. У них возможности работы в администрации просто не было практически. Это и беда Иркутска.
Преемники политики экс-мэра Якубовского остались. Это председатель Думы города Андрей Лобыгин и вице-мэр Иркутска Николай Хиценко. Они также могли бы побороться за кресло главы областного центра. Но после того, как губернатор выдвинул Серебренникова, Николая Хиценко переманили на работу в региональное правительство. А Андрей Лобыгин, оставшись один, дисциплинированно поддержал кандидатуру, предложенную губернатором.
Есть решение президиума политического совета и партии «Единая Россия», которая обозначила возможного кандидата от «Единой России». Я как человек партийный, состою в политсовете городского отделения, естественно, я обязан соблюдать партийную дисциплину.
Далее развитие ситуации для всех уже было очевидным. Сергей Серебренников подал в отставку и сложил с себя полномочия мэра города Братска. Тем временем в Иркутске до сих пор нет официального заявления, в какой должности будет работать Серебренников. Местные политологи были убеждены, что он займет пост исполняющего обязанности вице-мэра Иркутска, чтобы замкнуть на себе так называемый административный ресурс. Но по уставу Иркутска в отсутствии действующего мэра и вице-мэра такое назначение не предусмотрено. Ситуацию комментирует депутат законодательного собрания Иркутской области Антон Романов.
Все действия Серебренникова как главы администрация будет незаконным, то есть оспоримым в суде. Расчет, я думаю, делается на то, что если кто-то из жителей Иркутска подаст в суд на это решение, ну, на ущемление своих прав, поскольку это дело не избирательное, то оно может затянуться, а после 14 марта это уже станет неактуально. То есть делается это исключительно с целью создать преимущество и задействовать административный ресурс для проведения своего человека в мэры города Иркутска. Я это расцениваю как форму рейдерского захвата территории.
Если кандидат от «Единой России» Серебренников рассчитывает целиком и полностью только на административный ресурс, то его противник Антон Романов будет, как он заявляет, опираться только на горожан. Антон Романов с первого дня начала сбора подписей в свою поддержку ведет ежедневный дневник своей борьбы в живом журнале «БГ Иркутск». С целью противодействия браковке подписей в избиркоме, штаб Романова и это ноу-хау в борьбе самовыдвиженцев с административным ресурсом начал формировать общественный комитет. Перед передачей подписных листов комитет, состоящий из графолога, представителей общественных организаций, юристов, общественных деятелей, публично выберет необходимое количество наиболее качественных подписных листов. В таком случае работникам избирательной комиссии будет трудно признать подписи недействительными. Подписные листы необходимо предоставить в избирком до 27 января. И только после этого самовыдвиженец получит статус кандидата в мэры и начнет предвыборную борьбу. Подписи в избирком собирает и еще один потенциальный кандидат в мэры Иркутска. Председатель регионального движения «Народный контроль» лидер так называемого протестного электората Иркутска Евгений Еремеев.
Решение выдвижения меня как кандидата на должность мэра города Иркутска принимала общественная структура. То есть это были представители 20 общественных объединений, общественных организаций, инициативных групп. И в связи с тем, что на этот момент были выдвинуты кандидаты Серебренникова Антона Васильевича Романова, то есть они считали, что должна быть альтернатива, потому что, по их мнению, ни тот, ни другой кандидат не соответствовал их чаяниям.
Другими словами, на предвыборном поле два альтернативных кандидата. Чужой, предложенный губернатором Серебренников, свой с богатым политическим опытом Романов, лидер протестного электората Еремеев и кандидат от КПРФ Кондрашов, которому сложно дать какую-либо характеристику, потому как с момента своего выдвижения он не делал никаких публичных заявлений.
Из Иркутска сообщает Екатерина Вертинская. Когда программа уже готовилась к эфиру, в Думе Иркутска стало известно, что 19 января Сергей Серебренников получает пост вице-мэра Иркутска, председателя комитета по ЖКХ и исполняющего обязанности главы администрации города. Николай Хиценко, в декабре работая в правительстве региона, оказывается, не был уволен из городской администрации и подписал постановление о назначении Серебренникова вместо себя, считая, что это не противоречит нормам устава Иркутска. Выборы мэра пройдут в Орле досрочно. 14 февраля предыдущий мэр Александр Касьянов попал в колонию поселения. Ставленнику КПРФ инкриминировали незаконные операции с налогами в ту пору, когда он был директором предприятия в Чувашии. О предвыборной борьбе в Орле сообщает Елена Годлевская.
Зарегистрировано 3 партийных кандидата от КПРФ, Единой России, ЛДПР и двое самовыдвиженцев. Известен орловцам только один кандидат – выдвиженец от КПРФ Василий Иконников, возглавлявший Орловский городской совет народных депутатов с 2001 по 2005 годы. Сегодня Иконников – депутат областного законодательного собрания, секретарь Орловского горкома КПРФ. Что касается единороссов, то как они ни старались, но достойного кандидата из местных не нашли и по уже устоявшейся российской традиции привезли в Орел человека из Санкт-Петербурга, бывшего главу Колпинского района Виктора Софьянова. Местное отделение «Справедливой России» поддержало единоросса, а ЛДПР, словно в насмешку, выдвинуло в кандидаты на пост мэра Орла домохозяйку Галину Антипову. Что касается самовыдвиженцев, то их мало кто воспринимает всерьез. Это 27-летний директор никому неизвестного общества с ограниченной ответственностью ДЭН Денис Грибов и 32-летний главный механик общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» Дмитрий Сухоруков. Судя по опубликованным муниципальной комиссией данным на 11 января, на избирательных счетах самовыдвиженцев и кандидатки от ЛДПР всего 28 тысяч рублей на троих, что позволяет местным наблюдателям называть этих кандидатов техническими. Наибольшей неожиданностью для орловцев стал приезд в их город питерского кандидата Виктора Софьянова. В прошлом году ключевые должности в исполнительном органе Орловской области заняли иногородние. Губернатор Александр Козлов, ряд его заместителей приехали из Москвы. Первый зам губернатора Олег Коновалов из Воронежа. На этом фоне желание федерального центра видеть и на должности мэра, не орловца, у многих вызывает, мягко говоря, недоумение. Интересно, что ни губернатор Александр Козлов, ни представленный им кандидат на пост мэра Виктор Софьянов не скрывают, что не знали друг друга до ноября прошлого года. Правозащитник Дмитрий Краюхин пришел к выводу, что Москва ставит в Орловской области некий эксперимент.
На мой взгляд, Орел является на сегодняшний день в глазах московского высшего чиновничества символом коррупции. Не он единственный, есть и другие. Но Орел, он вот рядышком, 4 часа езды на автомобиле. И именно поэтому здесь решено сделать полную зачистку. То есть здесь можно отрабатывать определенные технологии, понимая, что даже может получиться эксперимент неудачным. Ну, неудачно, ну и бог с ним. Ничего страшного. Как в свое время на одном из совещаний было сказано, что где-то есть уголь, где-то есть руда, где-то есть нефть, а у нас самое главное полезное ископаемое – это Егор Семенович Строев. Нету этого полезного ископаемого. Осталась некая территория пустая, где выбрано все, что можно было бы выбрать. Поэтому это относительно удобный полигон для различных политических экспериментов.
Можно по-разному относиться к гипотезе правозащитника, но некоторые методы ведения избирательной кампании действительно новые как для жителей Орла, так и для специалистов-политтехнологов. Например, в декабре прошлого года Орловское отделение Сбербанка России якобы опробовало некую новую программу, из-за несовершенства которой кандидат от КПРФ Василий Иконников едва не лишился как минимум 10-й части своего избирательного фонда, рассказывает член Орловской муниципальной комиссии с правом совещательного голоса Александр Чибисов.
Граждане по закону имеют право внести пожертвование добровольное в избирательный фонд конкретного кандидата. Гражданин несет конкретные деньги в установленном законном порядке и не превышает той суммы, которая как бы определена в данном случае, это 1000 рублей, в отделение сберегательного банка и предоставляет свой паспорт, в котором имеется сведения, которые он обязан по закону представить. Фамилия, имя, отчество, адрес проживания, год и дата его рождения. На этом заканчиваются все его обязанности. Дальше наступает ответственность банка. Банк должен соответственным образом оформить документы по приходу этих денег и перечислить их в избирательный фонд. Но при этом банк по закону обязан предоставить сведения в избирательную комиссию. И вот в этих документах начинаются разночтения. Ошибки в пожертвованиях должны признаваться анонимными и зачисляться в бюджет. И тем самым нарушены и права гражданина, и права кандидата. На самом деле граждане они не являются анонимными. Они представили свой документ в банке. В данном случае речь идет о массовой ошибке по вине банка. Около 100 человек, которые прошли, вот из них в районе 20 человек были с ошибками. И дальше позиция банка. Они начали этих людей вызывать, они начали требовать от избирателей копии паспорта. Не то, чтобы представить опять паспорт, а чтобы человек принес ксерокопию паспорта. После этого им показалось мало, они начали третий раз некоторых граждан вызывать о том, чтобы написали повторное заявление, что он действительно такой-то, такой-то, действительно внес пожертвование в такой-то избирательный фонд. И это на фоне того, что в основном там наши избиратели, многие находятся в преклонном возрасте и могут быть инвалидами. Наш финансово уполномоченный представитель кандидата Иконникова был вынужден написать заявление в избирательную комиссию, в этот банк, поставить в известность областную избирательную комиссию, главное управление Центрального банка по Орловской области о такой ситуации, когда людей вынуждали по 3-4 раза приходить в банк.
Однако в большей степени орловцы были огорошены действиями «Единой России» по раскрутке своего кандидата задолго до его регистрации. Началось все с интервью Александра Козлова орловской телерадиокомпании, в котором орловский губернатор фактически представил Виктора Софьянова как будущего мэра. Последовал шквал газетных публикаций о госте из Питера, в том числе 100-тысячными тиражами. Однако ни муниципальная избирательная комиссия, ни прокуратура Орловской области не увидели в этом нарушение законодательства, говорит председатель муниципальной избирательной комиссии Татьяна Андрианова.
Я не знаю, что говорилось на встречах. Мы не присутствуем на встречах одних лиц с другими. У нас кандидат Софьянов Виктор Викторович заявил о своем выдвижении 19 декабря. То, что в СМИ печатных было описано, мы с должной мерой ответственности читаем абсолютно все наши орловские городские газеты и даем оценку. Пока кандидат не выдвинут, что-либо ставить вину кандидату невозможно. Его нет как такового.
С этим не согласен представитель кандидата Василия Иконникова в горосберкоме Александр Чибисов.
18 ноября, с момента опубликования решения городского совета, все находятся в избирательном процессе. И буквально с первого дня, даже со дня предшествующего, с 17 числа, уже имели место ряд нарушений федерального законодательства, в том числе избирательного законодательства, которые произошли со стороны губернатора Орловской области Козлова в момент обнародования его телевизионного интервью, посвященного предстоящим выборам, в котором большое количество информации было предоставлено о партии «Единая Россия», о том, что непосредственно им, как губернатором, был выдвинут и предложен политсовету этой партии кандидатура Софьянова Виктора Викторовича, были высказаны ряд положительных отдельных комментариев по этой кандидатуре. Это все входит в противоречие с федеральным законом и о политических партиях, и с федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав. Противоречит федеральному закону, который был принят совсем недавно, о равном доступе парламентских партий к средствам массовой информации, когда информация о разных партиях должна равномерным образом представляться в средствах массовой информации, особенно это касается федеральных каналов телевидения. И журналисты, и руководители этого канала не могли не знать об этом законе, потому что время, предоставленное тем или иным партиям, имеет особую процедуру подсчета, этим занимается Центральная избирательная комиссия.
Причины бурной агитации за Виктора Софьянова до его регистрации очевидны. Избирательный фонд кандидата на пост мэра Орла определен всего в 200 тысяч рублей, а этого в лучшем случае хватает на изготовление пары листовок, что, конечно, недостаточно для раскрутки любого, даже известного в городе человека. Вопрос, кто победит, остается открытым. На стороне кандидата от КПРФ стареющее население Орла, традиционно поддерживающее коммунистов, некоторое разочарование в новой областной власти, сменившей в феврале прошлого года бывшего губернатора Егора Строева и его команду. За Виктором Софьяновым административные ресурсы партии власти. Виктор Софьянов еще до выборов покинул пост главы Колпинского района Санкт-Петербурга и стал советником орловского губернатора. Одна проблема у единороссов. В конце декабря прошлого года кандидат от КПРФ Василий Иконников оказался в кадровом резерве президента страны Дмитрия Медведева. Комментирует представитель движения «Голос» Вероника Каткова.
Губернатор области Александр Козлов поддерживает представителя от партии «Единой России», а президент Российской Федерации поддерживает кандидата от партии КПРФ. Возможно, его высказывание о том, что он не хотел бы во всех регионах видеть начальниками представителей партии «Единая Россия», таким образом реализуется. Тогда, конечно, у Василия Конникова появляются очень большие шансы.
Коммунистам удалось потеснить противника. Около 700 голосов может лишиться кандидат на должность мэра города Орла от партии «Единая Россия» после того, как в списках избирателей избирательного участка на территории Орловской областной психиатрической больницы специализированного типа осталось 7 человек. Избиратели – граждане, совершившие тяжкие преступления, но освобожденные от наказания в связи с психическим заболеванием, почему-то в большинстве поддерживают партию власти. На парламентских выборах 2007 года «Единая Россия» собрала в Доме скорби около 79% голосов. Более 83% избирателей психбольницы поддержали кандидата «Единоросса» Дмитрия Медведева на президентских выборах. Но абсолютный рекорд в областном центре был поставлен на прошлых выборах мэра Орла. Из 698 избирателей спецпсихбольницы за тогдашнего лидера региональной организации «Единой России» Павла Меркулова было отдано почти 94% голосов. И вот к новым выборам мэра в Орле наконец выяснилось, что число избирателей из психбольницы было завышено в 100 раз. Только 7 больных имеют право голосовать на выборах главы города.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Орловской области Елена Годлевская. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 25 января продолжим рассказ о том, что называется началом избирательной кампании в регионах России. Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Место России в спасательной операции на Гаити. Обсуждаем с директором Института Латинской Америки Владимиром Давыдовым и латиноамериканистом, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
стране большинство людей готовы проголосовать за европейскую, демократичную, справедливую Украину.
Все, кто голосует, голосует за процветание нашей страны.
Я считаю, что Али Хасана Аль-Маджида уже 100 раз нужно было повесить.
Ряд турецких политиков призывают вообще аннулировать соглашение с Израилем в военной области.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».